«Не надо», — ответила мама, и прежде чем я успела возразить, добавила. «Я заплатила в счет твоего долга банку. Теперь он уже очень большой». «Очень предусмотрительно с твоей стороны». «Пустяки. Яичницу с беконом хочешь?» «Да, спасибо». «Сейчас будет готово. Не сходишь за молоком?» Я отправилась на крыльцо за бутылкой молока, но как только я наклонилась за ней, мимо моего уха просвистела пуля и вошла в косяк. Я уже готова была захлопнуть дверь и схватиться за пистолет, и тут вокруг воцарилось спокойствие, словно нас накрыл внезапный штиль. У меня над головой завис голубь, кончики его маховых перьев торчали наружу, поскольку он находился в нижней точке взмаха. Мотоциклист на дороге замер в невероятной позе. Прохожие сделались неподвижны, будто статуи. Даже Пиквик застыла на полушаге, накренившись в одну сторону. Время задержалось как минимум на мгновение. Я знаю только одного человека, способного подобным образом останавливать часы. И это мой собственный отец. Вопрос заключался в том, где он находится в данный момент. Я смотрела улицу в оба конца. Ничего. Поскольку меня чуть не пристрелили, мне показалось не бесполезным выяснить, кто это сделал. И я направилась через дорогу в переулок, где вчера так неуклюже прятался Де Рос. Именно там я и обнаружила отца, разглядывающего худенькую и очень симпатичную блондиночку 5 футов ростом, которую темпоральная пауза застала в момент разбора снайперской винтовки. Не старше 30, волосы стянуты в хвост резинкой с цветочками. С рассеянным изумлением я отметила, что к курку подвешен талисман, розовая меховая зверюшка. На сей раз папа выглядел моложе меня, но я сразу же узнала его. Загадочная природа путешествия во времени приводит к тому, что оперативники живут нелинейно, и в каждую нашу встречу отец оказывался разного возраста. «Привет, пап!» «Ты права», — отозвался он, сравнивая лицо застывшей женщины с фотографиями. «Она и вправду убийца». «Да отвлекись от нее на секундочку», — радостно отмахнулась я. «Как поживаешь? Я столько лет тебя не видела». Он обернулся и уставился на меня. «Девочка, мы же разговаривали всего несколько часов назад». «Нет, пап». «Правда-правда? Нет». Он посмотрел на меня, затем глянул на часы, встряхнул их, прислушался и встряхнул снова. «Возьми мой», — сказала я, протягивая ему свой хронометр. «Очень мило, спасибо». «А, ошибочка вышла. Мы беседовали через 3 часа после сейчас. Так легко перепутать. У тебя появились какие-нибудь мысли по поводу того, что мы с тобой обсуждали?» «Да нет же, пап», — рассердилась я. «Этого ведь еще не случилось, забыл?» «Ты всегда так линейно», — пробурчал он, возвращаясь к снимкам и убийце. «По-моему, тебе следует расширять кругозор». «Ага». Он нашел снимок, в точности совпадающий с физиономией моей убийцы, и прочел надпись на обороте. «Высокооплачиваемая киллерша. Подвязается в округе Оксфорд-Уилтшир. Выглядит хрупкой и изящной, но смертельно опасна. Работает под кличкой Доитель», — он замолк. «Наверное, правильнее будет Вдовитель. Но я слышала, что Доитель бьет без промаха», — заметила я. «Если ей тебя заказали, можно сразу заказывать гроб». «Я тоже об этом слышал», — задумчиво ответил папа. 67 жертв. 68, если это она пристрелила Сэмюэла Принга. Должно быть, она промахнулась умышленно. Это единственное объяснение. Кстати, ее зовут Синди Стокер». Этого я не ожидала. Синди была замужем за Колом Стокером, оперативником из типа 17, с которым я пару раз работала. Я даже давала ему советы, как поизящнее довести до сведения потенциальной супруги, что он зарабатывает на жизнь истреблением оборотней. Не самая лучшая профессия для будущего мужа. «Синди – наемная убийца? Синди – доитель? Ты ее знаешь?» «Не ее, а о ней. Она – жена моего хорошего друга». «Не слишком-то умиляйся. Она 3 раза безуспешно попытается убить тебя. 2 раз – в понедельник, при помощи заложенной под твою машину бомбы. Затем в следующую пятницу в 11 утра, но промахнется. И в итоге ты решишь, что умереть следует ей. Мне не стоило тебе об этом рассказывать, но, как мы уже говорили, есть дела поважнее». «Какие такие дела?» «Мой душистый горошек», — произнес отец, одарив меня суровым взглядом из серии «Папа лучше знает». «Я не собираюсь пересказывать все заново. Мне пора вернуться к работе. В темных веках назревает темп урагана. И если его не погасить в зародыше, потом 100 лет придется вылавливать анахронизмы из временного потока. Подожди, ты что, работаешь на хроностражу? Я ведь уже говорил тебе. Попытайся понять это и соберись. На следующей неделе тебе понадобится вся твоя сообразительность. А теперь иди домой, и я снова запущу мир. Ему было явно не до разговоров, но поскольку мне предстояло увидеться с ним позднее и выяснить все, о чем сейчас шла речь, то в данный момент разглагольствовать не имело смысла. Я пожелала ему доброго пути и направилась к дому. Половина садовой дорожки осталась уже позади, когда время щелкнуло и двинулось прежним ходом. Голубь полетел дальше, движение возобновилось, все пошло как обычно. Пауза была настолько полной, что наш с папой диалог не занял времени вовсе. По крайней мере, мне теперь не придется постоянно оглядываться, поскольку я уже знала, когда она попытается убрать меня. Имейте в виду, я вовсе не предвкушал ее гибель от моей руки. Голубу стало хреновее некуда. Я вернулась на кухню, где мама все еще жарила мне яичницу. Для них с пятницей я отсутствовала не более 20 секунд. Что там за шум был на улице в четверг? Похоже, автомобильный выхлоп. Забавно, сказала она. Я могла бы поклясться, что эта высокоскоростная пуля попала в дерево. 2 яйца или 1? 2, пожалуйста. Я взяла газету, в которой на 5 страницах раскинулась сенсационная разоблачительная статья о том, что датское печенье на самом деле завезли в Данию в 16-м столетии переселившиеся туда венские кондитеры. «И в чем еще?» – громогласно вопрошалось в статье. «Эти бесчестные датчане дурят нас!» Я грустно покачала головой и перевернула страницу. Мама сказала, что присмотрит за пятницей до чая. Я выбила у нее это согласие до того, как она полностью осознала весь смысл смены подгузника и увидела, как отвратительно малыш ведет себя за столом.